Побег из Бухенвальда. Кассета вторая.
На все пойдешь. Тимофей будет работать со своими рабочими. Я его освобождаю от приема заказов. Все легче ему будет. Правильно ты сделал, что отказался от кузни. Какое твое мнение, мать? Облегчим труд Тимофея. Пусть работает в кузне, а кузня будет наша. Умная у тебя голова. За зятя беспокоиться надо. Только ты, Тимуша, завтра обязательно пойди до пана Филиппа. Поговори, убеди кузню оформить на отца. Так и скажи, что не могу, мол, кузню управлять. А что скажешь ты, доченька? Ты уже говорила, да.
Папочка, мамочка, побойтесь Бога. Я хочу все как люди. Я не могу. Я не хочу без венчания. Я не хочу как...
Как? Кто?
Что ты хочешь этим сказать? Кто тебе дал право противиться родителям? Что скажет отец, то скажет мать. А твое дело выполнять. Откуда ты такая непокорная? Посмотри на старшую сестру. Если б она противилась, был бы у нее муж?
Нет, говорю, нет. А теперь у нее есть прекрасный муж. Что тебе еще надо?
Хочу, как люди. Благословите нас, свенчайте, молю я вас. Уж скоро пост пройдет, тогда свенчайте. Невенчанной я не хочу. Прошу вас, мамочка, прошу.
Что скажет Тимофей завтра у пана? Его спросят, где жена. Какой ее ответ ему дать? Мое повеление есть приказ. Из этого дома ты больше не уйдешь. А завтра вместе с Тимофеем до пана пойдешь. Своим присутствием подтвердишь. Так и скажешь. Живем мы давно, но только порзнь. Вопрос решен. Ты остаешься ночевать здесь. Согласие мы закрепим. Как Тимофей? Согласен.
Выхожу я из-за стола и говорю. Бывают дела и хуже, чем без меня меня женили. Я принял заказ на вороны, а жену как понять, аванс или задаток? Какая ее цена? В договоре не значится. Если я у пана буду просить бумаги на кузню, то почему он не попросит у меня бумаги на жену? Когда и в какой церкви мы венчались? Что мне сказать, какой дать ответ? Может, не совсем, но в Бога я верю.
Можешь ты ему сказать, что после поста венчаешься?
Я не умею лгать и не хочу. Жены я не имею, но я женюсь. Пройдет пост, за это время себе невесту подыщу, обвенчаюсь и свадьбу справим.
Какую еще тебе невесту надо? Ты слышал, она согласие дала, а ты как скоро изменяешь?
А кто она? Вы имя мне хоть ее сказали? Весь вечер за одним столом сидел и даже имени спросил. Негодник, изменник. За измену, знаешь, что я тебе сделаю? Вовек не забудешь. Не только ты, но вся деревня помнить будет. Решай сейчас, пока не поздно. Запомнишь на всю жизнь, кто такой Разумовский. Решение одно. Наборный заказ я не принял. Откуда ты пришел, туда и иди. Следов в доме не оставляй. Кого привел, всех забирай.
Ах, так, тогда прощай. Не забывай, не только ты, а вся деревня помнить будет. Пошли скорее отсюда. Такую красавицу отдать такому негодяю. Вот тебе.
Как только карета уехала, шумом ворвались друзья. Добрый вечер, Тимоша, как дела?
Что ты спрашиваешь? На стол смотри. Гусь зажаренный лежит.
Тайком женился, что ли?
Хотя Бога побоялся. Свадьбу сделал во время поста. Невесту покажи, зачем спрятал?
Хороший друг. Оставила для нас. Но извини, мы в пост не пьем. Да ты хоть знаешь, кто она?
Нет, не она, а кто они? Она-то в церковь входит, поклоны бьет, постится.
Тима, а ты знаешь, она уже замужем была. На свадьбе у них был, возле Залечева живут. Вся деревня гуляла, сколько шума было, а после свадьбы втрое больше. Утром жених рассмотрелся, чего его невесту своровали, а ему старшую сестру подсунули. Да ты, Тима, знаешь, кто он? Известный конокрад, его все боятся, а с начальством он в ладу. Еще бы, за деньги можно и царя купить. Тут-то я и догадался, о какой свадьбе у меня в доме мужики судачили. Без спроса гурьба девчат вошла. «Смотрите на стол, здесь свадьба, споем ему?» «Какую? Давайте многие лета». «Давайте». Запели многие лета, дай Боже им счастье. Все поют, а одна только молчит. Голову опустила, глаза слезами залиты, платком слезы смахнула. Да где их удержать, по щекам ручьем текут. Чуть сам не зарыдал, без слов понятно, моя любовь не безответна. «Дорогу дайте, Катюша, эту песню пропели нам с тобой, от Бога счастья пожелали». Не знаю, как она на моей груди оказалась, рыдает и тихо шепчет. «Тимоша, не забывай меня, не забывай». «Послушайте, друзья, я расскажу вам, что случилось. Сегодня без меня меня женили, но жены так и не имею. Но я счастлив, знаю, для кого живу. Для тебя, Катюша!» И нам снова запели многие лета, дай Боже им счастье». В такой вот переполет попал я, Гриша. Но, слава Богу, выпутался. Ты тоже за эти дни немало пережил и вышел героем из этой переделки. Да, какой я там герой, дядя Тима. Жизни уже прощался. Да, Гриша, жизнь — это борьба. Бывает трудно. Кругом сплошная темнота. Кажется, все пути закрыты, остался один путь к могиле. Но ты борись с обстоятельствами, не падай в отчаяние. Я тебе уже говорил, что нет безвыходных ситуаций. Пусть это будет якорем надежды в твоей жизни. Счастье приходит к тому, кто умеет ждать. Четверть века прошло после тех событий, о которых я рассказывал. Многое пережил в своей жизни, но как сыну тебе говорю, никогда не отчаивайся. Смена кончилась, настроение прекрасное, жить хочется, впереди где-то счастье, и надо только дождаться его. Дядя Тима пожелал, чтобы в трудную минуту не отчаивался. Всего неделю назад я чуть не совершил роковую ошибку, но об этом дядя Тима никогда не узнает. Не только ему, никому не расскажу. Мне было очень стыдно за себя. А что такое смерть? Ты был, и тебя больше нет. А может, есть? Ученые говорят, что нет. Но кто знает, ведь мертвые не рассказывают. И сны, предсказывающие о будущем, откуда они? Да, жить так интересно. Ради счастья впереди стоит жить. Понедельник, после выходного дня, дядя Тима был в хорошем настроении, поэтому я снова стал приставать к нему с расспросами. «Дядя Тима, расскажите, чем все кончилось?» Пан Филипп поехал снова по делам в Германию и возвратился расстроенный. Попросил зайти к нему по важному вопросу. Это были времена НЭПа. Пан сидел за столом, заваленный деловыми бумагами. Предложил чашку чая, рассказал о своих сыновьях, один из которых уже женился, и другой тоже собирался. На сыновей возлагал большие надежды. Думал, что они приедут и будут вместе со мной работать, ведь сейчас здесь большие возможности. Встретился со старыми друзьями, которые убеждали меня вернуться в Германию. Много спорили над вопросом, что ждет Украину. С их доводами я не согласен, но чувствую, что они правы. Они советовали продать все имение и уехать. А если не продашь за 2-3 года, говорили они, бросишь все и убежишь, если сможешь, конечно. Но это мои личные дела. А как твои? Как идет работа в кузне? Что изменилось в твоей жизни? Очень много работы. Мы продлили рабочий день до 10 часов, но заказов не уменьшается. И что ты предлагаешь? Может, не принимать заказы? Не принимать заказы, деньги терять. А вот кузню расширить на 5-6 рабочих мест – это все равно, что открыть золотую жилу. Все расходы покроются за полгода. Это ты сам вычислил или жена помогла? Жены нет, поэтому помогать некому было. Сам прикинул, сколько денег теряем. Прикинул, во что обойдется постройка. За полгода все окупится. Я считать не умею, но в уме прикинул. А как бы ты все это сделал? Я бы нанял 6 новых рабочих. По 4 часа они бы работали в кузне. И по 4 на стройке. В кузне будет доход, а на стройке расход. Вместе ни дохода, ни расхода, а кузне новый будет. Здорово у тебя получается, Тимофей. пришел в восторг Панк. «С сегодняшнего дня назначаю тебя хозяином кузни, а хозяин делает так, как считает лучше. Завтра же поеду в губернию и все сделаю по закону, оформлю на тебя дарственную бумагу. Но тебе нужна жена. Давай обсудим и этот вопрос. Это делается раз и на всю жизнь. Кузню можно построить, можно разрушить. Жена не кузня, это хозяйка в доме. Умная жена дом построит. Дом у тебя есть, и жена будет». Скажу откровенно, хотел сорваться с места и убежать. Думаю, сейчас начнет предлагать какую-нибудь родственницу. Возможно, вдовушку с детьми. А перед глазами стоит заплаканная Катя. Понятно, почему добренький такой. Бежать, бежать, пока не поздно. Бросить кузню, деревню, дом, бросить все. А как же Катя? Тоже бросить? Деньги есть, можно бежать в город сегодня же ночью. А там и Катю тайком заберу. Трудно оставить друзей, деревню панскую. Дядь Тима, а почему ваша деревня называлась Панская? Да говорят, что люди у нас жили как паны. Дома у всех хорошие, церковь каменная была. С других деревень в церковь приходили. А пан Филипп продолжает. Чего, Тимофей, молчишь, голову повесил? Или какая беда стряслась за эти дни? Или ты жениться совсем не собираешься? Век бабулем жить? Я ж тебе добра желаю. Луч надежды проблеснул. Уж если добра желает, то не будет принуждать меня жениться на нелюбимой. А жениться, Тима, надо. Кого взять, давай подумаем вместе. Из богатых, знатных или простых, кого хочешь взять? Свою из Панска или из хуторов? Я знаю всех наперечет. Из богатых знаю я одну. Под Золочевым живет. На утреннюю службу всегда за 8 верст идет. Поклоны бьет, как раз на выданье. Но беда, отец у нее страшенный плут. Да еще и в начальство продвигаться стал. Начальник величает его, товарищ Разумовский. А простолюдин с поклоном Степан Иванович. Мать у нее не лучше отца, ведьма. Только ангелом прикидывается. Ну, то родители, а про нее худого слова не скажу. Ну, Тимофей, здесь воля твоя, что скажешь? Разумовский Степан Иванович, говорите, зовут. Знаю, встречался с ним, но больше не хочу. Где, когда? Да привез однажды заказ и дочку прихватил. Ужасный человек. На прощание пригрозил, что не только я, но и вся деревня помнить его будет. Простите, пан, не могу я взять себе в жены его дочку. Есть из богатых поближе. Хотел бы взять такую, чтоб сразу клад в дом принесла. Знаю одну. Живет на краю села. Я ж пристал на краю села, жила моя Катюша. А отец и мать богатые, братьев трое, мастера на все руки и работы не боятся. А вот что она может, дед, не знаю. Конечно, преданная хорошая. Что скажешь, Тимофей? Простите, пан, не могу. Деньги у меня есть, и дом тоже. А про кузню? Забыл. Говори, и кузня есть своя. Давай с другого конца деревни зайдем. Там живет старуха с внучкой. Девчонка у меня работает, о ней ничего худого не скажу. Трудолюбивая. Всегда первой управляется. На свекле работала. В этом году тяжелый труд. Туда не ноги идут, а она взяла самую большую ланку. Если есть богатство, то от своих трудов. Да и красавица. А поет, что соловей заливается. Что скажешь? А все же советую ее. Но выбор должен быть твой, тебе жить. Я просиял весь, без слов понятно стало. Так и порешили, пан в сваты пойдет, как только пост кончится. Вот что значит, Гриша, никогда не отчаиваться. Счастье всегда впереди. Новый закон о трудоустройстве. После смены завод гудел, как улей. Слыхали новость? Новое постановление – о трудоустройстве передали по радио. Ничего не понятно. С целью укрепления трудовой дисциплины закрепить рабочие места за рабочими. Если захочешь уйти, то не сможешь. А если по какой-то причине ты захочешь уйти от своего рабочего места, тебе дадут срок на 2 года. А когда отсидишь, тебя снова закрепят на старое место. Горячился худощавый парнишка. И еще слыхал по радио, вот здесь земля провались подо мной, что если кто открепится и не выйдет только 1 день на работу, его будут судить. закрепят за рабочим местом на 6 месяцев и 25% заработной платы начальство заберет себе, а с твоего процента заберут все долги. О, еще, если ты когда-нибудь снова на день открепишься, тогда с тебя начальство возьмет себе 50%, а тебе и на хлеб не останется. Тот, кто работает плохо и не зарабатывает, и 50% получит год принудительной работы, пока заработает 50%. Да, не так, ты все перевернул. Может, и перепутал, а все равно так. И еще говорили, если ты бежал и не добежал до завода за 21 минуту, тоже осудят на 6 месяцев, пока 25% отдашь. Нам до завода всего 15 минут бежать, мы успеем. А если проспишь, как успеешь? Да еще говорили, не добежал сегодня 5 минут, потом 10, потом 3 минуты, потом еще 3. Считай, ты не добежал на 21 минуту, вот и отдай 25%. И так всех рабочих закрепили и больше никогда не отвяжут. А я сегодня видал, как наш партор картинки расклеивал. На картинках люди летают, как бабочки, высоко, выше нашего завода. Одни летят в один завод, другие в другой, а их ловят с очками. А на другом рисунке этих людей поймали и отрезают ножницами крылья. Стоят двое и режут. Нарезали много, целую кучу. Я только не распознал, кто эти двое в галстуках. Наверное, наш директор и парторг. У них всегда на шее галстук висит, а может и выше начальства, и они галстуки носят. Ну, это ты уж загнул. Где-то такие картинки видел? Видел, честное слово, видел. А как вы думаете, нас закрепили за работой на 2 года, а потом открепят? Радио ясно говорило, молодые люди были закреплены на 2 года, а теперь всех рабочих закрепили и навсегда. А через 2 года и вас, как и всех, закрепят. Вечером в клубе состоялся митинг. Директор зачитал новый закон о трудовой дисциплине. Старый закон гласил, что если рабочий хочет уволиться, имеет право на увольнение через 2 недели после подачи заявления. А новый закон говорит, что рабочий не имеет права уволиться или поменять работу, за исключением перемены места жительства с выпиской паспорта за пределы города. За самовольный уход с работы – лишение свободы сроком на 2 года с отбытием в исправительно-трудовых лагерях. После окончания срока обязаны вернуться на прежнее место работы. За прогул 1 рабочего дня – штраф. То есть на продолжении 6 месяцев будут удерживать 25% заработной платы. За повторный прогул – удержание 50% в течение 6 месяцев или удержание 25% в течение 1 года. За опоздание на работу в течение года свыше 21 минуты удержание 25% заработной платы в течение 3 месяцев. Уходил с собрания с тяжелым сердцем. Надеялся через 2 года отработать и уехать. А теперь рухнули все мои планы. Теперь ты вечный раб. Никуда не уйдешь. Могут лишить зарплаты и ничего не сделаешь. 8 часов в день, 6 дней в неделю, и так без конца. Работа адская, а мне только 17-й год. Поменять ее не имею права, посадят. Работаю наравне со взрослыми, а получаю в половину меньше, как малолетка. И так будет до 20 лет. О, дядя Тима, вспоминаю твои слова. В трудную минуту никогда не отчаивайся, счастье впереди. Встретились мы с дядей Тимой, но говорить не хотелось. Ну что, Гриша, исполнился твой сон. Поймали тебя, ноги в цепь заковали. Первый сон исполнился, но это не беда. Второй твой сон страшнее, и, похоже, он тоже исполнится. Проходили дни, стали забываться наши переживания. Но новых законов боялись. Вспоминаю один случай. Это было глубокой осенью, моросил дождь. Выходили пораньше, подъем в 6 часов, чтобы успеть на работу к 7. Был тогда выходной день. Под дождик сон хороший, вдруг крик. «Поднимайтесь, на работу опоздали!» Парнишка один свет включил, тормошит нас всех. «Поскорее одевайтесь, посадят всех за саботаж! Гудок прогудел, уже 7 часов, пора на работе быть, а мы спим, поскорее одевайтесь!» Все вскочили, быстро оделись и побежали. Бежим, что есть мочи, через лужи напрямую. Ведь за опоздание судят. С скорее б добежать, чтобы не было этих злополучных 20, да еще с одной минутой. На проходной вахте задержал вахтер нас.
Остановитесь, куда это вы бежите?
Простите, дяденька, простите, проспали чуточку, пустите на завод.
Куда на завод? Сегодня выходной. Что вы как с цепи сорвались?
Идем домой, со смеху животы понадрывали. В общежитие приходим, там тоже смех. Жизнь шла своим чередом. Молодые быстро ко всему привыкают. Кажется, уже и горе мало, что тебя закрепили пожизненно кочегаром. Все больше меня интересовала судьба дяди Тимы. Дядя Тима, расскажите еще о себе.
Да что рассказывать? Проходит время, все забывается. Как-то после нашего разговора приходит пан Филипп в кузницу, веселый, улыбается. Бросай работу! Все бросили и смотрят, что дальше будет. А он нас за труд благодарить начал, а потом и заявляет. Итак, работники мои, нет у вас больше пана Филиппа.
Конечно, Гриша, в то время уже не было панов, потому что это было после революции, но мы все равно его паном считали. Смотрим на него и не можем понять, что случилось.
Решил я кузницу передать в собственность Тимофею Гроссману. Он парень трудолюбивый, по сердцу мне, и фамилия его красиво звучит. Гроссман, то есть большой человек. Может, действительно большим человеком станет. Отдал мне документы на кузницу и ушел. Бросили мы работу, стали бумаги рассматривать. Все законно сделано, нотариусом заверено, печать стоит. Ну и давай меня поздравлять. Работа, конечно, прибавилась. И дом есть, и кузница, и жена, все есть. Но счастье это недолго продлилось. Через 2 года кончились времена НЭПа. Был конец 27-го года, когда стали делать парапогромы на зажиточных мужиков. Пан Филипп с женой тайком уехал в Германию. Я больше его не видел. Весной 28-го года пришло от него письмо управляющему его домом, в котором он распорядился весь скот раздать бедным, имение продать и деньги отдать в церковную казну. Ниже. Я больше не вернусь. И подпись. Все знали, что кузница уже моя, поэтому ее не тронули. Все разделили, что можно было. Жили мы тогда, Гриша, хорошо. У каждого свое хозяйство было. Земли достаточно, живи да трудись. Народ в нашей деревне трудолюбивый был. Мужики, как муравьи, копошились день и ночь. Но в 30-м году пришли перемены. Переделали уезды на районы. На несколько сел был один районный центр. Если нужно решить какой вопрос, дом продать или еще что-нибудь, едь в район. Дома не очень продавали, а вот земли покупали. Со всех деревень ехали в райземотдел. Потом начальство стало по деревням ездить. Говорили, что какой-то еще новый строй будет, который Ленин когда-то мечтал сделать. Людей в то время делили на 2 класса – бедные и богатые. Бедных убедили, что они бедные, потому что есть богатые. А если у богатых отобрать их богатство, тогда все будут равные. Богатых называли в то время кулаками. Я, конечно, тоже разделял людей на 2 лагеря, но только на ленивых и трудолюбивых. Ленивые свои земли продавали, а трудолюбивые покупали. Некоторые так разленились, что говорили, за пана лучше было жить. Отработал лето, зиму отдыхай, не надо думать ни о чем. Нас убеждали, что эксплуатация человека человеком недопустима. Помню, у нас один распинался. Порядок НЭПа не оправдал себя, поэтому НЭП разрушили. Землю раздали крестьянам, начали хозяйничать единолично, то есть каждый для себя, а о других кто думать будет? До бедного крестьянина никому дела нет. На это обратили внимание, позаботились о крестьянах. Ленин говорил, мы наш, мы новый мир построим, мы верны ленинским заветам. Мелкие хозяйства убыточные, их надо укреплять и соединять. Большевистская партия разработала план развития сельского хозяйства путем объединения единоличников в колхозы. Что такое колхоз? Это коллективное хозяйство. Все хозяева и нет ничего личного. Для этого надо на добровольных началах от земли отказаться и объединиться в колхозы. А чтобы землю обрабатывать, надо объединить лошадей. А если объединять лошадей, тогда и коров, и всех домашних животных. Все личные коровни, конюшни, овчарни надо разломать и построить новые. Работа всем будет, только работой. С чего начнем? Сначала надо записаться в колхоз.
Потом все подсобное хозяйство, слесарни, сапожные мастерские, кузни, разломать и построить большие. Все плуги, бороны, все оборудование сдать в колхоз для общего пользования. Теперь будет все общее, все ваше и ничего личного. А с единоличниками мы будем вести борьбу. Панов больше нет и не будет. Название вашей деревни надо изменить. Есть предположение больше не называть Панское, а по-новому Покрова. Вот так и началась у нас коллективизация. А ты, Гриша, помнишь что-нибудь о коллективизации?
Да совсем смутно, дядя Тима. Мне тогда пошел 7-й год. Я помню своего деда, у него было много сыновей. Мне рассказывали, что на сыновей в то время давали землю. Вот он и имел много земли. Помню, какой у него трактор чудный был. Впереди 2 колеса, а позади барана. Большая.
Мотор дедушка выписал из Германии, сделал свой трактор. А когда организовали колхоз, он отдал его туда. Еще врезался в память не один случай. Была зима, сильный мороз, снегу. Тот год было много. Я любил по снегу бегать, хлебом не корми. Выбежал во двор. Немного побегал, слышу какой-то шум на улице. Я туда. Смотрю, а это наши соседи, которые жили через 3 двора. На подушках сидят. Дети заплаканные, и мать одеялами детей укрывает. А их у нее было много. Отца их не видно было. Так вот она мне и говорит. «Иди, Гриша, домой, пока не выгнали вас. Грейся». Я не мог понять, зачем она на улице детей спать положила. Ведь в доме-то теплей. Дальше бегу и снова вижу семью. Только у них детей было поменьше. Дети плачут, и мать вместе с ними. И так по всему селу. Мне стало страшно, я побежал домой. В доме было тепло. Мама печку натопила. Залез на печку и сижу. Даже обедать не захотел. Страшно стало. Думал, что и моя мама сейчас нас соберет и на улице спать положит. Я-то ничего, мороз люблю. А вот сестрички и братики меньше, они замерзнут. Дядя Тима, прошло уже 100 лет, а забыть не могу, как вспомню. Мороз по коже ползет, даже летом. Когда отец вечером пришел домой, я осмелел и спрашиваю. Папа, а почему сегодня все штунды своих детей на улице спать положили?
Почему, сынок, штунды? Не только штунды, а все кулаки сегодня освободили свои дома.
Не знаю, дядя Тима, как у вас, а у нас не только кулаков, но и штундистов выселяли.
Папа, давай их заберем к себе, им холодно.
Нельзя, сынок, и нас выселят. Приказ такой, кто заберет их в свой дом и обогреет, у того тоже отберут дом. Тогда, дядя Тима, в поле много лошадей ходило, а на хвостах записки висели. Я читать не умел, а мужики читали и смеялись. Бродяжничаю не потому, что серая масть, а потому, что советская власть. Говорили, что кто не хотел идти в колхоз, куда-то уезжали, а лошадей в поле бросали. Это все, что я помню за коллективизацию. А как у вас проходила эта коллективизация? Она, наверное, была кругом одинаковая.
Да, Гриша, одинаковая. Начальство с района приехало, народ собрали в церковь, не на службу Божью, а в колхоз записывать. Кто идет в колхоз, имеет право оставить себе дом, жену, детей, собаку. Остальное обязан отдать для общества. Поначалу записывалось мало. Все те, у кого кроме жены и детей, больше ничего не оказалось. Затем пригрозили выслать на Соловки всех, кто не записался в колхоз. За Соловки знали все, но не знали, где они. Туда людей высылали, но назад никто не возвращался. Потом записались и те, у кого была корова или лошадь. Отдали и пошли в колхоз. Так полдеревни записалось. В первый год дела шли хорошо. Работали все вместе, пахали и сеяли. Посеяли все вовремя и урожай собрали хороший. А зимой тех, кто не записался в колхоз, начали раскулачивать. Многие побросали все и уехали в город. У других дома позабирали. Некоторые даже сожгли. На весну уже все согласились пойти в колхоз. Брошенные поля к колхозу присоединили. За мою кузницу даже отдельное совещание сделали. С района целая комиссия приехала. Председателем комиссии был Разумовский. Решали вопрос, что делать с имением пана Филиппа. Забор вокруг имени высокий, из кирпича, скотный двор и прекрасный панский дом с садом. «Какие будут предложения? Вот ты впереди стоишь. Что скажешь о пане?» «А что я за пана могу сказать? Хороший человек, даже когда уехал, и тогда за нас помнил. Велел все имущество раздать, и мне досталось. Я это все в колхоз отдал. Больше у меня ничего нет». «По делу говори! Что нам делать с имением?»
Священник вышел к алтарю, перекрестился нас всех, благословил крестным знамением.
«Если говорить за все имение, время много надо. А ты короче, по делу.
Если коротко говорить, оставить все как есть, скотный двор колхозу нужен».
«Да он же мал, весь скот колхоза не войдет. С тыльной стороны можно пристройку сделать, увеличить».
«Ты что, панское добро жалеешь? Надеешься, что власть вернется старая? Ну, говори, а за дом какого мнения?»
Священник молча отошел в сторону. Кто-то предложил. «Дом хороший, и двор тоже. В таком доме прилично сидеть правлением колхоза».
«Ты что, с паном вместе рюмку пил? Где это видано, чтоб правление колхоза в панском доме находилось?
Какие предложения за сад и кухню?»
Я поднял руку.
«С тобой мы будем после говорить».
Поднялась одна тетка, 7 детишек у нее.
«Я предлагаю из дома сделать детский сад».
«А ты всех своих туда приведешь, заведующей будешь?
А мужу должность нашла? А старшую свою няньке хочешь? Сама норовишь пожить в панском доме, своих детей добром колхозным прокормить желаешь? Хороший план за счет людей прожить». И к народу обращается. «Товарищи колхозники, подумайте сами, какой может быть детский сад за версту от села? Ну, в хорошую погоду и на спине принести ребенка можно, а в дождь? А поп, вот говорит, скотный двор оставить там, да еще пристроить, и это не пойдет, тоже далеко от села. Правление колхоза далеко, негоже быть оторванным от массы. Правление колхоза должно быть вместе с народом. Пан Филипп, когда строил свой дом, он не захотел вместе с вами жить, в сторонке все построил. Пан с мужиком никогда не был в ладу».
«Товарищ председатель, пан Филипп выставил свой дом, когда еще деревни панской не было. Потом он дал удел из своего имения, и мужики бросили свои землянки, которые за 5 верст по оврагу были, и построили себе дома».
«А откуда ты, дед, все знаешь?»
«Знаю, конечно, все мы знаем. Дорога эта от Золочева до Богодухова была пустая. Вон пан и предложил по обе стороны строить дома, и стала наша деревня панской называться».
«Дед, сегодня у нас не урок истории, а по-деловому решить надо, что делать с панским имением. Какие еще будут предложения?»
Все молчали. Тогда сам Разумовский стал излагать свои планы.
«Товарищи, по поручению народа мы на районном собрании решили вопрос преобразования вашей деревни. Следующий вопрос – что будем делать с панской кузней? Этот вопрос дадим решать гроссману Тимофею. Отвечай! На каком основании ты присвоил себе государственное добро? Не считаешь ли ты себя наследником пана Филиппа только потому, что вы оба по национальности немцы? Дай отчет, а народ сам решит, что делать с тобой и с твоей кузней».
«Кузницы у меня никакой нет».
«Да ты что, народ обманываешь? Вот мы изъяли из архива документы, да еще и с фальшивые, слушайте. Я, Филипп Скотман, даю в подарок собственную кузню Тимофею Гроссман. Здесь подпись и печать нотариуса. Почему фальшивые документы?»
«Никакой пан не имеет права дарить государственное имущество. Теперь ты будешь утверждать, что у тебя нет никакой кузни?»
«Да, скажу. Когда организовывали колхоз, я ее отдал и сам пошел работать кузнецом. А правление колхоза поставило меня бригадиром».
«А документы дарственные где?»
«У меня дома».
«Почему ты не отдал их в колхоз вместе с кузней? Ты что, ходишь в церковь и молишься, чтобы разрушилась советская власть и возвратилось панство? Что молчишь? Говори».
Он разгорячился, и его шрам на щеке покраснел, как живая рана. Я вспомнил его угрозу, когда он приезжал с заказом и дочкой, на которой хотел меня женить. «Ты меня не забудешь. Не только ты, но и вся деревня помнить будет». Потом такой шум поднялся, который не подобает в Божьем храме. Каждый свое кричит, а молодежь свистеть начала. Окна задрожали.
Начальство вместе с Разумовским встали и начали звонить звонком, который стоял перед ними на столе. Все успокоились. Колхозное собрание решило кузню оставить в целости и не разрушать, с должности бригадира Тимофея отстранить, как не справляющегося с работой. «А кто ж тогда справится, если Тимофей не справляется?» Снова начал выступать тот же дед. Тут у Разумовского совсем терпение лопнуло. «Тебе что, дед, надоело жить в теплой хате? В Сибирь захотел? Собрание объявляю закрытым». «Вот так, Гриша, мы и построили колхоз. Для нашего облегчения нам привозили готовые решения, которые не подлежали обсуждению». Великая тайна. Голод 1933 года. Наша дружба с дядей Тимой крепла. Вспоминал свое геройство в кавычках, свои глупые замыслы покончить с собой, а иногда представлял себя мучеником и наслаждался этим. Но такие моменты быстро проходили, и мне становилось самому за себя стыдно. Бывало, кто пристанет с вопросом: «Герой, как дела?» Думаю, откуда ты знаешь мои переживания? Хотел забыть тот случай, как дурной сон, и успокоиться, но не мог. А может, и к лучшему. Однажды я дяде Тиме рассказал про первый день нашей встречи, когда начальник приказал ему наблюдать за мной. Как я его боялся, думал, что он шпионить за мной будет и начальству докладывать. Когда закончил свой рассказ, он рассмеялся, потом похлопал меня по плечу и сказал: «Глупый ты, ягненок, зачем бы я за тобой следил? Какой из тебя враг?» Я снова затронул его. «Дядь Тим, а как начальство колхоза к вам относилось?» «Можно сказать, хорошо, но я видел, что они исполняли указания районного начальства. Однажды приходит председатель колхоза в кузню и говорит мне: с завтрашнего дня оставляй эту работу, пойдешь на посевную». А посевная техника тогда была простая. Впереди себя привязывали мешок с зерном, отмеряют каждому мужику полосу земли шириной в 5 метров и сей. В тот год после посева прошли дожди. Все были рады, урожай будет хороший, ведь посеяли вовремя. Наши земли забрали колхозы. Пришлось для огорода вырубать сады. Сараи тоже поломали, так как в них уже не было нужды. Все хозяйство отдали. Отработаем в колхозе 10 часов, а по вечерам в своем огороде возимся. Как закончили посевную, меня перевели в панский сад вырубать. Как нагрянуло начальство с района, приказали срочно приступать к разборке панской стены. Всех согнали на эту работу. Даже детей и женщин в подсобные поставили. Все сразу же увозили на подводах в район. Лето выдалось особенно жаркое. Дождей было мало. В середине июля наши огороды начали желтеть. В колхозе было лучше. Там все посадили раньше. Мы радовались тому, что хлеба колосились. Теперь все наше. Поля наши. Огороды наши. Надеялись, что будет у нас картошка своя на зиму. Урожай собрали в тот год неплохой. Давно такого не было. Косить выходили рано на заре, ведь днем очень жарко, да и зерно высыпается. А раньше воскресный день в церковь ходили, теперь же церковь закрыли до зимы. Пока урожай с полей берем, никаких выходных. А комиссии одна за другой, где они только помещаются в городе. На каждых 5 косарей один приказчик. Да все ученые, то говорят, не так косу держишь, то не полный покос гонишь. Отдыхать установили только 5 минут в час. А кто знает, когда этот час пройдет, часов никто из нас не имел. Выматывались мы тогда на работе так, что на своем огороде не хватало сил и времени работать. А потом началась молотьба. Молотили мы тогда цепями. Как-то навестила нас делегация вместе с районным начальством. Говорили, что среди них даже представители из Москвы были. У нас тоже жаркая пора была, нужно объехать все колхозы. Объявили они нам новые законы о зернопоставках. Начальство деревенское немного пропугали, нас лентяями обозвали. Рассказали нам, что, как, где сеять и когда убирать. Потом сообщили, что мы в больших долгах. Они, мол, 2 года нас жалели, колхозы укрепляли, а теперь надо платить за долги. Да еще и пеня за прошлые года наросла. Зерно-то брали, а взамен ничего не дали.
Ты, конечно, Гриша, помнишь тот год. Великий голод был. Прошло всего 8 лет. Такое быстро не забывается. Ведь он был не только у нас, а по всей Украине и частично по России. Много людей умерло от голода. А мы вот с тобой живем. Хотя трудно, но живем. Пройдут года, и многое сотрется из памяти. А будущее поколение как узнает о том ужасе, что люди пережили? В газетах не пишут об этом, по радио молчат. Сначала немного поговорили, что во всем виновато местное начальство. В некоторых колхозах поменяли председателей. На том все и кончило. Вашей семьи, наверное, тоже коснулся голод. Ты что-нибудь помнишь?
Да, помню, но очень смутно. А вот чувство голода осталось до сих пор. А за урожай я ничего не знаю. Еще не понимал тогда толком. Помню, как-то сидим за столом. Только пообедали. Мама с папой разговаривает. И вдруг они заволновались. На улицу смотрят, а там подводы едут. Остановились возле двора и направляются к нам в хату. Отец только за голову взялся и тихо застонал. Дверь открылась, заходят двое и давай командовать. Из-за стола не выходить, руки на стол положить. Я с перепугу нырь под стол, а он кричит: «Куда полез, щенок? А ну, вылазь!» Достал бумагу, начал читать долго, непонятно. Одно лишь понял, как будто мы хлеб растащили. Думаю, хлеб мы не растащили, мы его с борщом поели. Отец ответил: «Я ничего чужого не брал, только то, что дали на трудодень». Один из них в руке держит железку, наверное, ею легче зерно выколачивать из крестьян. «Произвести обыск в сарае, погребе на чердаке, зерно, крупу и муку забрать. Тебе приказываю молчать и ни слова, а руки на столе держать».
Я думаю, пришли к нам воры, как до соседки за коровой. Только папа и мама молчат, а соседка кричала. А если я закричу, он меня тоже по голове трахнет, как соседку. Лучше буду молчать. Подводы уехали. Отец вышел во двор посмотреть, обошел кругом. А мама как сидела за столом, так и осталась сидеть. Вернулся отец и тихо говорит: «Забрали все, зерно, корову, телку. Немного осталось картошки. Но ее не то, что на посадку, на еду до весны не хватит». Здесь мама не удержалась. Как заголосит! Мы с сестричкой Олей ее поддержали. Потом и меньшие двое плакать стали.
«Слезами горю не поможешь, Гришин. Крепиться надо. Как-то переживем с Божьей помощью. Говорят, Бог дал, Бог взял.
А я подумал, Бог-то дал, а люди взяли. Недели через две пришли опять те двое, и тоже во время обеда. Мама нам на стол подавала:
«Еще долги есть за тобой, ты почему не все отдал?»
«Я ничего вам не отдавал, вы сами взяли. Обыскать все кругом, горшки проверить в печке. Нашли вот с полпуда пшена, а в горшке вареная каша. Пшено забрать, а кашу выбросить». Подходит к столу.
«Государственное добро, идите!»
Схватил тарелку у меня из рук и бросил на землю. «Дядя Тима, расскажите, а как у вас проходил грабеж? Отец никогда об этом со мной не разговаривал».
«Гриша, об этом опасно рассказывать. Ты еще ребенком был. В школе мог бы поделиться с друзьями, а те с другими. Смотришь, в одну ночь у тебя и отца не стало. Сейчас тебе пошел 17-й год, ты уже взрослый, сам можешь рассудить, кому сказать, а где промолчать. У меня нет ни родни, ни семьи, ни детей. Я их давно потерял. Больше мне терять нечего. Если по неосторожности расскажешь где-либо, ты просто себя погубишь. А что до меня, то мне все равно». 33-й год. Великая государственная тайна. За эту тайну сотни тысяч людей погибло. Девиз у меня такой: «Не все, что знаешь, говори. С тобой, Гриша, делюсь как с сыном. Может, поведаешь ту тайну детям, внукам. Но сейчас за эти разговоры судят, как за политическую клевету на родину. По радио говорят и в газетах пишут, что мы строим тяжелую индустрию. Это правда. Только ее строят на человеческих костях. Страшный голод был на Украине. Вымирали целые деревни. Об этом нигде не встретишь в печати.
А в разговоре, если кто и вспомнит о своей родне или семье, то очень осторожно.
Причина той трагедии – голод. А почему был голод? Все молчат. Объясняют это очень просто. Засуха, не урожай. Бог-то послал урожай. Да вот люди сделали голод. Ты был совсем мальчишкой, а все-таки не забыл, как у тебя из рук кашу отняли. Не забыл и я, как грабили людей. Урожай хороший был в тот год. Да что там, старики говорили, что такого урожая на хлеб много лет уж не было. Сейчас смеются над Богом, что если бы он был, то не послал бы такой голод. А он его и не посылал. Но люди делали, что хотели. Сначала отобрали у частных владельцев банки, сделали их государственными. Но банки оказались пустыми, не доверяли тогда народу, нашему правительству новому. Вот и держали свое добро, золото и серебро дома. Его-то надо было и забрать, а как? Добровольно никто не отдаст. Надо предложить что-то купить, плуг, косилку, молотилку или швейную машинку. Но опять же, кто купит, а кто и нет. И вот был разработан легкий метод, испытанный веками. Это простой грабеж. Заходят в дом так называемые добровольцы. Хозяин, поднимай руки, если хочешь жить и дорога жизнь твоей семьи. А ты, хозяйка, выкладывай на стол все добро.
За жизнь человек все отдаст. А если нет ничего, дядь Гриш, тогда умирать?
Смотря какой грабитель. Знаешь песню Кармелюка? Зовуть мене разбойником, що людей вбиваю. Я богатых убиваю, бідних награждаю. Отак гроши розділивши, я гріхи не маю. Увидит бедный мужик, что с него возьмешь? Но если заметили, что зажиточный крестьянин, то всю душу из него вытряхнут. А осенью 32-го года был массовый грабеж на высшем уровне, продуманный. В самом Кремле это и есть, как я назвал, государственная тайна.
Дядя Тима, объясните, пожалуйста, лучше. Что-то трудно понять.
Я расскажу о нашей деревне, а ты поймешь. Деревня наша славилась богатством. А где богатство, там и зависть. Тот год нас долго не беспокоили. Кругом объявили зажиточных людей кулаками. Собрали голодьбу, активистами их назвали, а молодежь комсомольцы записали. Вот этих комсомольцев убедили, что враги богатые люди, они живут за счет бедных. Комсомольцам дали волю. Бери, что хочешь из одежды, а хлеб и весь домашний скот – государственное достояние. Нужно собрать и вывести в город. Легкая нажива престила бедную молодежь. Свободу дали, делай, что хочешь. И эти комсомольские юнцы пошли ломать и грабить. В каждую деревню являлись добровольцы вместе с представителями из района. А чтоб комсомольской молодежи не стыдно было, их посылали в другие деревни грабить. И пошло. Там тулуп новый взял, там еще что. Бери, что пожелает душа, и все так просто, даром. Налеты на село начались неожиданно, со всех сторон, облавой, и не спрячешь ничего. Правда, мужики ночами старались закапывать зерно и овощи в землю, но если эти запасы обнаруживали, то такому хозяину не сдобровать, до смерти могут забить. Случалось, молодые верхом на лошадях убегали, а старики или семейные руками разведут, куда побежишь, семью не бросишь». Кругом беда, а нашу панскую забыли. Живем спокойно, хлеб жуем. Конец ноября, на улице уже мороз. Неожиданные гости явились и к нам. Подводами едут, молодежь на тех подводах, как на гулянку собрались. По дворам разъехались, грабить начали. Было что брать. А чтоб больше страху нагнать, стрельбу открыли. 5 ветряков в поле сожгли.
Мужики у нас в деревне непростые были. Каждый за свое добро в защиту стал. Кто с вилами, кто с топором. Штундистов у нас было много. Так те не защищались. Заходи, бери. Стоят среди двора с поднятыми руками и молятся. Сам Разумовский был во главе этих разбойников. Вот когда я вспомнил, что не только я, вся деревня помнить его будет. Некоторые женщины целуют ему руки, просят ради детей что-то оставить. Но сегодня он совсем не тот, какой был, когда не имел власти. Сегодня он хозяин. Только смотрит по сторонам. Не разбежалась бы охрана. Где охрана есть, там он герой. Но на штундах зло сгонял. Штунды в колхозы не пошли. Они теперь враги народа. Как хочешь с ними, так и поступай. Через несколько дворов от меня жил старший ихний. Умный мужик был, на все руки мастер. Павел Матвеевич величали его. Жил зажиточно. Овец держал с полсотни. Собралось возле его двора с десяток подвод. Мешки с зерном тянут. Всю барахло выносят с дому. Скандал подняли, ругань. Два сапога и активистов двое. Один кричит: «Отдай сапог, я первый приметил».
«А я первый брал, а ты меня толкнул», — кричит второй.
Сундук открыли, а там два полушубка и овчина. Набросились, как воронье на дохлую скотину. Здесь Разумовский успокоил всех своим приказом. «Никому ничего здесь не брать, сложить все обратно в сундук и в мою подводу погрузить. Всех овец забрать, он еретик, штундист, враг народа». Стоит наш Павел Матвеевич, как в рот воды набрал, молчит. А вид у него, как у святого с иконы, только повторяет: «Бог дал, Бог взял, да будет воля твоя, Боже». Ягнят несут, овечек выгоняют из овчарни, барахло на подводы грузят. Овцы спокойно идут, на то они и овцы. Только Разумовский кричит: «Скорее, шевелись!» Последнюю овцу притащили и говорят: «Один баран остался в загоне, страшный такой. Давай барана». А сам к овцам наклонился. Открыли ворота, чтоб барана выгнать. И тут такое случилось, чего никто не ожидал. Баран метнулся из загороди, через весь двор разгон набрал и сходу Разумовского сзади подсадил. Он через воз перелетел и приземлился с другой стороны. Только ойкнул. Бедный в дугу согнулся, стонет, кричит: «Бейте его!» То есть Павла Матвеевича. «Это он специально порчу на барана нагнал, чтоб он меня убил. Бейте!» — стоит, руки поднял. Что тут делаться стало, трудно передать. Разумовского посадили в телегу и увезли. Не выдержал я и рассмеялся. «Так ему и надо, дядя Тима, по делам. Баран и тот сообразил, кто виновник всех бед». Я безбожник был и в комсомоле состоял, а так хотелось, чтоб тот баран комсомольцам всем штаны порвал.
И что ж дальше было, дядя Тима?
Да что дальше? Никак они не могли того барана взять, да и овечки вокруг него собрались. Матвеич в сторонку отошел, овечек к себе зовет. Они послушные были, склонили головы, идут к нему, баран тоже с ними. Потом Матвеич веревку вынес, сам барана за рога привязал к подводе. Овечек тоже привязали и увезли. Так первый день пострадал лишь служитель Божий Павел Матвеевич. Не помню я его, Гриша, крепкий такой мужик был, сила в руках имелась. А он не то что сопротивляться, сам грабителям помогал. На следующий день уезжать он решил. Вся деревня собралась у его двора. Еще бы, баран деревню спас от кровопролития. Ведь все собрались стоять не на жизнь, а на смерть. Матвеич вышел на крыльцо, сам снял шапку и нам всем предложил шапки снять. «Давайте все прославим Бога, что так все кончилось, ведь могло быть и хуже». Все сняли шапки. Кто Бога славил, кто стоял, но все понимали, что тоже что-то важное происходит. В конце Матвеич помолился, потом прощальные слова сказал. «Дорогие односельчане, вчера повеял ветер, но да хранит вас Бог от бури. Но буря грянет, и деревни этой не станет. Спасайтесь бегством, все, кто верит в Бога. Мне Бог открыл, спасайтесь из этих мест, я ухожу».
«Когда?»
«Сегодня».
«Куда?»
«Не знаю. Мой Бог спасет меня. Простите меня за огорчение, может, я кого обидел. кому не проявил внимания, прошу за все прощение. С собой обиды тоже не понесу. И он уехал. Штундистов в нашей деревне было 11 семей. Все они вслед за Матвеевичем куда-то выехали. Прожили мы 2 недели мирно. Смеяться над штундистами стали, что они убежали тогда, когда никто не гнался за ними. И вдруг из области постановление покрыть долги, что собрались за 2 года. Все зерно сдать государству. Хлеб будут завозить уже печеный в деревенскую лавку. Это так раньше в деревне магазин назывались. А мы его там будем покупать. Получается, что за свой же хлеб еще и платить должны. А тех, которые сопротивлялись новому постановлению, по ночам увозили куда-то. Так что все очень быстро поняли, что нужно молчать, если хочешь жить. В следующий раз приехали брать зерно и скот. Разговор с нами был короткий. За малейшее сопротивление расстрел на месте. Никто не подумал сопротивляться. Проверил и я свое хозяйство. Рябка живой, амбар с зерном пустой и не зернышко. Проверил погреб. Картофель забрали, только семена осталось и огурцы. Что будем делать, Катя? Матвеич говорил, спасаться бегством. Но куда было бежать? Детишек двое маленьких, 3-го ожидали. Дождаться бы уж тепла. Матвеич говорил, что мы еще худших времен дождемся. Исполнились его слова. Но это было еще не все. Он говорил, что деревни это не будет. Так вроде Бог ему сказал. Какие страшные слова. Дожить бы до тепла, потом уйти. Но как дожить? Картошку всю посчитали. Если использовать экономно, то до начала марта хватит. И так не только у меня, а по всей деревне. Так началась ужасная зима 33-го года. Деревня как будто вымерла. В гости ходили мало. Как-то сидим мы со своей семьей в хате. Стемнело, ветер в трубе свистит. Залаял пес, и тут я спохватился. «Катюша, как нам быть? Картофельный запас мы разделили, но ведь у нас есть пес, о нем-то мы забыли. Что делать с ним? Может, отвязать и пустить, пусть бежит куда-нибудь?» Опять залаял пес, и мы переглянулись. В такую погоду хороший хозяин собаку во двор не гонит. Началась пурга. Несколько дней из дому никто не выходил. Да и куда пойдешь в такую погоду и на пустой желудок? А может, это вот у меня только забрали, а все живут нормально? Да и совет какой-то нужен. Оделся потеплее и пошел по деревне. Вдове соседки первой захожу, она в слезах. Оставили меня все. И ты, Тимоша, тоже не заходишь. Ограбили среди бела дня. Все забрали, только немного картошки осталось. Бедная моя вдовья головушка, во имя Бога молю тебя, не забывай меня и сироток. Трудно мне было смотреть на ее слезы, сам чуть не заплакал. И у меня соседушка все забрали. Ушел от нее с тяжелым сердцем. Ноги не хотят идти. Вернулся домой, а дома встречает пес голодный. Я подошел к нему, а он возле ног трется, смотрит на меня, как будто хлеба просит. Я отвязал его. «Спасайся, как можешь», — спрашиваю жену. «Катюша, когда ты его последний раз кормила?» «Сегодня и вчера не давала ничего, Тимоша. Картошка быстро уходит. Чем детей кормить будем?» Тут постучался в окно, смотрю, это пес лапой стучит, кушать просит. Отнес я ему свою порцию супа, а сам голодный лег спать. Через какое-то время я решил снова пойти по селу. Может, у кого хлеба раздобуду для своих детей, да и для соседки вдовы. Не давали мне покоя ее слезы. Вышел я из дому и не знаю, куда идти. Пойду, думаю, сначала к богатому другу. Пчеловодом он был, пасека большая, да и человек неплохой. Жили они вдвоем с женой, а раньше медом меня угощали. Зашел, поздоровался. Хозяин лежал в постели, хозяйка печь топила, видно, что-то собралась варить. Подошел к хозяину, он сильно похудел. Просить милостыни не стал, а только спросил, как дела? Какие дела, когда с голоду пухнуть стали? Трудились мы вдвоем с женой, от темна до темна все было, и на черный день откладывали. И вот настал этот черный день. Нечисть комсомольская в дом валилась, забрали все, что смогли, одну свеклу оставили. Вот мы ее пожиже варим и юшку пьем. Ноги пухнуть уже начали. Как уговаривал меня Матвеич, бросай свой дом, бери жену и уходи. Хороший был человек. Да кто его послушал? Одни единоверцы с ним и ушли. Не послушал я его, на свое богатство понадеялся. Ой, золото собрал немало, мог бы ни одну коровку купить. А теперь все отдал бы за буханку хлеба. Да кто его возьмет? Золото сейчас как мусор, никому не нужно. Я предлагал уже ни одному, никто и смотреть не хочет. Пошел бы я сейчас, куда глаза глядят, да ноги не ходят. Только по двору с палкой пройдусь, а так все лежу в постели, доживая последние дни. Понял я, что напрасны все мои надежды помочь вдове и выпросить себе. Вернулся домой с пустыми руками. Катюша ждала, может, я принесу горсточку муки или кусочек хлеба. Нет, Гриша, не могу я больше говорить про те страшные времена. Не только видеть, а слушать страшно. Уж лучше ты расскажи, как голод перенес. Дядя Тима, я помню очень мало. В газетах читала, что был голод небольшой в связи с засухой, но люди его мужественно перенесли. У нас картошка была, а сколько, я не знаю. Помню, мама нам делила суп картофельный, разделит нам всем и говорит, добавки нет и не просите, а иногда картофель в мундире сварит с огурцом и тоже поделит. Чай пили из веток вишни и малины. Только сахара мама не давала. Соль на стол поставит и говорит, сахарите понемногу, много не ложите, а то вредно, потому что сахар нынче соленый. А уже через время соль стала давать по норме. Иногда отец муки немного принесет, тогда мама суп сварит мучной, без картошки. В такие дни мы чай не пили. Мама говорила, что чай попили в супе. Как-то знакомые приходят и говорят, что хлеб есть в городе, и про какие-то торксины рассказывали. Я тогда не знал, что такое торксин. Думал, что-то съедобное. Здесь дядя Тима рассмеялся и говорит. И все же подряд кушать можно. Торксины – это магазины были, где меняли хлеб на золото или серебро. Да только в нашей деревне о них не знали. Так бы, может быть, и выжили бы, ведь золото у нас было. А у нас за торксины говорили все, даже дети. И вот однажды отец пошел в город, и 2 дня его не было. Вернулся с 2 буханками хлеба и говорит. «Саша?» «Это мою маму звали так». «Всего по 2 буханки давали, больше не меняют». Очередь такая была, жуть, на версту растянулась. Люди там с вечера стояли, а мы только к утру поехали. Долго мама делила этот хлеб. Утром и вечером ели хлеб, а днем воду теплую пили. Помню, к Рождеству отец принес еще раз хлеб и говорит, вот это все, больше нет ни гроша, менять тоже нечего. Дожили из-за того, что отец принес нам брагу с завода. Это жидкость такая, цветом как кровь. А на вкус кислая. Спиртозавод был в селе Дублянка, где делали спирт из зерна. Завод закрыли, и все люди бросились туда. Вот отец и принес нам. А мама ему говорит, «Василь, от нее же люди потравились. Вылей!» Но больше всего запомнился мой день рождения, 24 марта. Мама приготовила обед, всем по картошке положила, а мне 2 дала и говорит, «Гриша, у нас сегодня именинник». Володя, мой меньший брат, как заплачет. Я тоже хочу быть именинником. Почему Грише 2, а мне только 1? За столом поднялся плач. А я проявил геройство. Разделите эту картошку на всех. Попили чай липовый, и мама говорит. Ну вот, дети, это и все. Последнюю картошку съели, а теперь попробуем на воде жить. От воды мы все поправились. Я тогда не понимал, что мы уже стали пухнуть от холода. Кушать уже не хотелось. Папа куда-то исчез, а мама была всегда с нами. Как-то заносит деревянное корыто, в котором когда-то хлеб месила, и начала скоблить. Собрала немного муки вперемешку с опилками, поделила на кучки и варила нам суп. Так еще протянули. Она все повторяла. Скорее поднялась крапива. Когда вернулся папа, я его не узнал.
худой такой, страшный. Смотри, Саша, я принес крапивы, только из-под земли появилась. Сварила мама эту крапиву и по полкружки всем налила, а папе говорит: пей немножко юшки, а через время еще. Он попил, а на меня так странно смотрит. Я испугался, что он отнимет крапиву и быстренько проглотил свою порцию. Прошло уже столько лет, а я все еще помню, какой он страшный был, как простонал. Скорей, когда делили крапиву. Начал просить добавки. Мама его к кровати подвела и говорит: полежи, а я сейчас еще приготовлю. Ну, детки, считайте, перезимовали. Уже трава пошла расти. На следующий день мама сама пошла искать крапиву, а мы остались дома. А через недельку и нам разрешили идти на луг и кушать осоку, строго предупредив зелени не кушать, а только корень и белую часть. Когда я пошел в школу, рассказал своему двоюродному брату, как мы на лугу паслись. Он говорил, что тоже ел осоку и выжил, а соседский мальчик щипал сырую крапиву и кушал. Мой брат предложил ему выйти на луг, ведь осока вкуснее. Он жадно накинулся на нее и стал есть не только белую часть, но и зелень. Скоро ему плохо стало. На следующий день этот мальчик умер. У них вся семья вымерла. Не всем так повезло, как нам. Много людей умерло в тот год. Да, такого и врагу не пожелаешь. Помнишь, я тебе говорила за Матвеича? Он советовал спасаться бегством. Павла Матвеевича я встретил здесь, в Харькове. Все его единоверцы остались живы. Тебе, Гриша, я сейчас расскажу то, чего я не говорил еще никому, если у тебя нервы крепкие и ты, ну, скажем, небрезгливый.
Дядя Тима, говорите всю правду. Про это в книгах не прочитаешь, а я хочу все знать.
Ну, тогда слушай. Число умерших скрывают, пишут просто. Были смертные случаи. Ну как, шило в мешке не утаишь, так и это. Сколько бы ни скрывали число умерших от голода, все равно когда-то это станет известным. Ну, я думаю, что немало, возможно, сотни тысяч, а может и больше, вымирали с селами. Но о себе они уже не расскажут. Свидетели, которые остались в живых, тоже молчат о той трагедии, которая постигла нас. Так вот, дожить до тепла на одной картошке мы не смогли. Уже в конце января картошка была на исходе. Пойду в амбар, а он пустой. Только мыши бегают. Я Кате предложил: а что, если мышей ловить да кушать?
Нет, не смогу. Умру от голода, но мышей кушать не буду.
Я не против. Вари для детей, корми их. Может, и сам поешь.
Я тоже не смогу их есть.
А что, если их обжарить на огне и попробовать поесть?
Обжарить-то можно, но кушать нет. Нужно что-то придумать. Картошка на исходе. Тимоша, убей нашего рябка. За это грех не будет. Детишки-то слабы совсем.
Да что с того рябка, одни кости? И тут меня осенило. А что, если откормить его мышами? Но только как это сделать? Ведь он не кот, ловить мышей не будет. Решил смастерить мышеловку и попробовать подкормить пса. Поймал мышь, бросил собаке. Не ест, только смотрит то на меня, то на мышь. Давай его напоим соленой водой, а мышь немного осмолим, подала идею Катя. Так и сделали. Получилось нормально. Мыша пошла, как кусок мяса. Все съел. Через некоторое время поднес ей рябку живую мышу. Он тоже съел. Тогда я открыл все сараи, чтобы он ловил себе мышей сам. Да и я, когда поймаю, подкидывал ему. За неделю наш рябко поправился. Теперь уже очередь и до него дошла. Повесил веревку через перекладину, взял нож и тарелку для крови.
«Только не неси кровь в дом, детей испугаешь! Да и я не могу видеть это!» — попросила Катя.
Рябко бегает, трется у ног, смерть, видно, почую. Накинул я ему веревку на шею, завязал. Собака привычная была к ошейнику, не вырывалась. За веревку потянул и повис на Рябко. Здесь я схватил нож, перерезал горло, а кровь в тарелку спустил и выпил. Снял шкуру с собаки и бросил в угол, а тушку в дом понес. Чувство такое было, как будто я петуха зарезал.
«Давай разделим это мясо, чтобы на месяц хватило», — говорит Катя.
Начали делить. Да куда там?
Тут и на полмесяца не хватает. Посмотрел я на своих детей, Люсю и Гришу. Лица припухшие, под глазами мешки висят, по комнате еле ходят. Да и у Катюши в глазах уже жизни нету. Нечего делить. Сначала приготовим бульон и попьем. Потом еще добавим. Если сейчас не подержать детей, то потом будет поздно. После этого мяса мы ожили, но и оно очень скоро кончилось. Что делать? Вспомнил про шкуру. Побежал в сарай, может, из нее чего можно приготовить. Смотрю, а шкуры след простыл. Крысы все поели. От досады я чуть не заплакал. Был такой злой на себя, почему не догадался забрать с собой в дом? Такая досада взяла меня, что я скажу Кате, ведь она меня со шкурой ждет. Подумал, крыс ловить, но ведь от крыс и кошки дохнут. Как же ими детей кормить? Ведь они только чуть-чуть окрепли. Думал, с ума сойду. Зачем так жить? Я жил ради детей, жены, а теперь сам их погубил. Перед глазами умирающие дети, Катя пухлая стоит. Немного успокоился. Но если бы я шкуру принес, еще неделю прожили, а потом... Какая разница, все равно умирать сегодня или через неделю. Катюша говорила, что в погребе пусто, а если я проверю? Полез в погреб, кругом пусто. Стал бочки двигать с места на место и заглядывать по углам. И вдруг вижу в углу картошка. Я от радости даже набрать забыл, побежал в дом. «Катюша, у нас в погребе картошка еще есть!» Набрал я с полведра и несу домой. Много не мог унести. Там еще много. Много. Это одно ведро. А было только начало февраля. Натопили печь, сварили суп, поели, и так хорошо стало. Перенес я весь картофель в дом. На чердаке нашел семенную кукурузу, кокачена. Тут мы совсем ожили. Дожили до середины февраля, но вижу, Катюша совсем слаба стала. Взял я весь домашний труд на себя. Обед готовлю, печку топлю, кукурузу тру. Но на стол подавала Катя. Говорила, что это женское дело, а потом совсем ослабла и это не стала делать. По комнате едва пройдет, да и то, куда ей? Ведь через 2 месяца мы ожидали пополнения в семье. Стал все делать сам. Катю кормлю двойной нормой. А она, бедняга, к столу не стала подходить. Стала меня просить, чтоб я по селу пошел. «Тимоша, сохрани деток. У нас и деньги есть, и золото. Отдай все и купи хоть немного хлеба». Пошел я по селу. Решил соседку навестить, а то за своим горем и о ней забыл. Стучу, никто не открывает. Толкнул дверь, захожу. Тишина. Плита не топлена. Зашел в другую комнату. А на кровати большая куча подушек лежит, и ни души. Опять на улицу вышел, следов нет. А может, их уже и в живых нет? Надо проверить весь дом. На печь заглянул, под кровати тоже нет нигде. Взгляд упал на кровать, поднял подушки. Лежат она и 2 дочки. В испуге отскочил, решил, что они мертвые, но потом подумал, а вдруг крепко спят? Снова подошел к кровати. Стал потихоньку звать, потом громче, молчат. Рукой коснулся лба, холодные. Снял шапку, перекрестился. Стал думать, как могилу выкопать да похоронить. Земля-то мерзлая, придется ждать тепла. Когда первое потрясение прошло, решил поискать продукты. Им они уже больше не нужны. Спустился в погреб, обыскал все. Кроме 3 картошин ничего нет. Сарай проверил. Тоже пусто. Заглянул в кладовку. Пусто. В коридоре увидел узелок. Висит. Достал его. Похоже, фасоль. Да, точно. Но как забрать? Вдову обидеть? Подошел к постели. Прощение попросил. Что без спросу беру. У Бога попросил прощения. Чтобы он простил грех. Принес домой. А Катя снова. Детишек сохрани. А мне больше не жить. Я посмотрел на них, совсем отощали. Надо побольше давать есть, подумал я, но где взять продуктов? Пойду, наверное, к своим друзьям, в ноги поклонюсь. Может, до молодой пары зайти, что обвенчались летом. Не раз бывало, когда возвращался с работы домой, приглашали чайку попить. Хорошая пара, они кусок последний пополам поделят. Живут далековато, ну пойду к ним первым. Подхожу... Ворота открыты, дом тоже. Самовар на столе стоит, а вместо сахара — соль. Кругом все прибрано, как будто гостей ждут. На столе лежит записка. «Прости нам, Боже!» И дата — 23 февраля. Значит, 3 дня назад писали. На кровати лежат вдвоем, как будто спят. Уснули вечным сном. Подхожу, ужасно пухлые, воду, видно, пили много, соль. Венчальное платье положено сверху, так как она была вдвое больше прежнего. И он был одет в костюм. Одна рука в рукаве, а другая свободна. Какая прекрасная была пара, а теперь жутко смотреть. Я ближе подошел. Платье измазано кровью, а у него рука в крови. У обоих вены перерезаны. Подошел снова к столу, перечитал записку. «Прости нам, Боже!» Ужасным смыслом наполнились эти слова. Ведь говорят, самоубийцы в рай не попадут. Перекрестился в святой угол. «Прости им, Боже!» Иду домой, еле ноги волоку от горя своего и людского. Дома рассказал Кате увиденную картину. Она посмотрела умоляющим взглядом. «Ты хоть не сделай этого, детишек сохрани!» Как тяжело вспоминать все виденное и пережитое. Решил снова идти по дворам. Думаю, на этот раз я не уйду. Хоть кусочек хлеба для детей выпрошу. А в ушах слова Катины: «Детишек сохрани!» Зашел к одним, тоже холодно и ни единого звука. Ноги мои стали какие-то тяжелые. Не могу идти. Неужели все село вымерло? Нет, думаю, ради семьи надо жить. Почувствовал себя вором. Но ведь не воровать пришел и не грабить. В кусочке хлеба нуждаюсь. Стол накрыт нарядно, а на столе что-то покрыто расшитым полотенцем. Приподнял полотенце и глазам не верю. Куча золотых монет и записка. «Коты, вы забрали нашу жизнь, возьмите и этот мусор». Кому это золото сейчас нужно, если семья умирает с голоду? Я жить хочу, кусочек хлеба найти бы. Каты забрали их жизнь, значит, их уже нет живых. Прошел одну спальню, вторую, тихо. Зашел в зал, а там 2 трупа висят. У меня уже и страх пропал, такого насмотрелся. Еще раз повторил в уме то, что было написано в записке. «Коты, вы забрали нашу жизнь, заберите и этот мусор». Нет, я не кат, и мусор мне не нужен. Но если есть сухая корка хлеба, я заберу. Всю кухню перерыл. Под лавкой вдоль стены картошки с полведра нашел и немного пшена. Почему, думаю, они покончили с собой? Еще могли бы несколько дней пожить. Картошка была как камень, мерзлая. Принес домой и говорю: «Сегодня я большой урожай собрал». А Катя мне в ответ: «Детей накорми». Я печь растопил, тепло стало. Радовался, что хоть Катя поест. А то она все детям отдавала, сама только воду пила, говорила, что не хочет. Я подошел к кровати. «Катюша, не умирай, прошу тебя. Сейчас я приготовлю покушать». «Поздно, Тимоша, детишек сохрани». Она была уже вся пухлая. «Пить дай». Сварил я ту мерзлую картошку и даю ей. «Тимоша, я не могу глотать, водички дай». Я растер картофель, с водой размешал, и она с большим трудом глотнула. Ужас охватил меня. «Помогите, что мне теперь делать?» Дочурка плакать стала. «Кто поможет мне, если все село умирает с голоду?» Снова подошел к кровати. «Катюша, покушай ради меня, покушай, что я буду делать один?» Она глотнула 2 раза и покачала головой. «Не могу». Уже и дети стали просить, чтобы покушала. Она отказывается. Решил сам покушать немного. Еще ничего сегодня во рту не было. Ем, а мысли все о Кате. Смотрю на нее. Ужасно пухлая. Глотать не может. А глаза все такие же голубые, но только неподвижные стали. Тут дядя Тима замолчал, посмотрел я на него, а он плачет. «Не могу я, Гриша, говорить, тяжело.
Кому я сделал что-то плохого? Зачем жену у меня забрали? А детей? И детей я не смог сберечь. Сегодня не могу об этом говорить. Как соберусь силами, тогда и расскажу. Но только, Гриша, никому ни слова. Их не возвратишь, а себя погубишь. Наказ жены я не исполню. Не смог детишек сохранить. А ведь она ради них сама не ела, думала спасти. Всего 7 лет прожили вместе. Она сиротой осталась в 2 года. Он сел на скамейку. «Дядя Тима, смена кончилась, пора домой!» Ушел дядя Тима, а я не находил себе места. «Сегодня у нас лекция в клубе «Происхождение человека». Может, туда пойти? Вход бесплатный, почему бы не сходить?» Народу собралось много. Лектор начал говорить о Боге, критиковал древних египтян, как они своих фараонов в богов превращали. Сижу и думаю, а чем мы, современные люди, отличаемся от древних египтян? Они ставили статуи своих фараонов и кланялись им, а у нас на каждом углу памятник Ленину. Чем вам не идол? Задумался так, что даже прослушал, о чем говорят. Снова прислушался, объясняет, что не Бог создал человека, а человек Бога. Только откуда взялся человек? Второй лектор рассказывал, как природа сотворила человека. Такую чушь понес, сам толком не понимал, о чем говорил. Рассказал о появлении человека подобных обезьян. Эти первые обезьяны куда-то делись. Их называют потерянное звено. Это звено еще Дарвин искал и нашел. Обезьяны и макаки являются нашими предками. У кого есть вопросы? Тишина. Поднялся я. Как может неживое сотворить что-то живое и дать ему жизнь? Надо изучать химию. Если один химикат соединить с каким-нибудь другим, то получится третий химикат, совершенно не похожий на те первые 2. Вопросов больше нет? Я понял, что лектор абсолютно безграмотный. После выходных дядя Тима продолжит свой рассказ. Катя моя больше с постели не встала, а я все продолжал ходить и искать продукты. Бывало, в дом зайдешь, а там живые просят кусок хлеба. В таких случаях просто уходил. Искал дома, где были мертвые. Там хоть что-то мог найти. Видел даже такое. Лежит мертвец. Крысы обгрызли его со всех сторон. В избе 2 детские головки лежат. Детей поел. А теперь и его очередь пришла. Ничего не стал брать. Спешу домой. Подхожу ближе, слышу, дети плачут. Поспешил в дом. Катюша навек уснула. Перекрестился, царство небесное пожелал, а слез нет. С трудом в сарай перетащил ее, чтоб до тепла там полежала. Дети сильно плакали, и я решил, что сделаю все, чтобы дети остались живыми. Пошел снова по хатам. Зашел к молотобойцу нашему. Дочурка у него была красавица, вся в папу. Думаю, может, у него что есть, по старой дружбе даст. У такого не могут все забрать, одной рукой 10 сомню. Захожу в дом. О, ужас! Посреди комнаты лежат 2 трупа, еще теплые. У хозяина в руке ружье. Наверное, застрелил жену, а потом и себя. Что делать? Кому жаловаться будешь? Прошел на кухню, как обычно, посмотреть, может, что съедобное найду. На столе стоял чугунок с мясом. Удивился. Откуда у них мяса так много? Наверное, они всех овечек отдали. Решил взять мясо и поискать шкуры, чтобы не повторить ошибку, как с рябком. Нашел шкуру, только шерсть вся в крови. Потянул ее и замер от ужаса. Боюсь я, Гриша, дальше говорить. Да не бойтесь, дядя Тима, говорите, я никому не скажу. Это была головка их дочки. Тяжелый день был. Я уже не знал, что делать. Разум мутился от голода и всего увиденного, а дома голодные дети ждут. Захожу еще к одним, всего 3 года, как поженились. Услышал детский плач. Хозяин дома? Слышу тихий голос откуда-то. Нет уже в живых, Тимоша, это ты? Тимоша, спаси мое дитя, оно еще живое. Меня оставь, мне уже не жить, сыночка забери. Он, бедняжка, пустую грудь терзает, всю искусал, и капли крови лижет. Я ужаснулся. О, Господи! Ребенок грызет материнскую грудь. Нет, это не людоеды. Людоеды те, кто обрек их на голодную смерть. А это их жертвы. Чем помочь этой малютке? Решил на обратном пути зайти. Тяжело было смотреть на весь этот ужас. Прохожу мимо одного двора и вдруг слышу лай щенков. Зашел во двор, вижу, возле скирты три щенка играются, упитанные такие. Это был двор штундистов. Сами-то они выехали куда-то. Но, может, что осталось из продуктов? В доме все было перевернуто и съестное забрано. Мать щенков ушла куда-то, а они были доверчивые. Я заманил их в дом и совершил расправу. Кочергой ударив по голове, положил мешок и понес домой. Чтобы не повторить ошибки с кожей, подвесил щенков и осмолил их. По комнате пошел приятный запах. Приготовил мясной бульон, решил не экономить, ведь дети совсем ослабли. Налил бульона и положил по кусочку мяса. Уже стемнело, дети попросили пить. Чая не приготовил, дал им бульон. Затем уложил детей спать, перекрестился на ночь и сам лег. Среди ночи дети проснулись, пить захотели. Чувствую, и меня жажда мучит. Выпил стакан воды, другой. Ну, а детей не стал поить холодной водой, а дал им бульон. Пусть поправятся от сытного. Утром я проснулся первым. Дети крепко спали. Я поджарил мясо на сковородке. Разогрел бульончик и решил разбудить детей, так как время уже подходило к обеду. Приподнял одеяло. А они холодные. Тут я пришел в отчаяние, упрекал себя за то, что погубил детей своими же руками. Я не знал, что едой можно погубить их. Остался я один. Зачем теперь жить? Думал, кому я нужен. Вдруг вспомнил, как вчера молодая мать просила спасти ее сына. Налил бульона, хотел взять мясо, кусочек для той женщины, но передумал. Мясо может повредить и ей. А бульончику немножко можно. И пошел я спасать других, коль своих не мог уберечь. Захожу в дом, тишина, как в гробу. Подошел к кровати, но уже было поздно. Богу душу отдали вместе с сыном. Снова тот же вопрос в голове. Зачем так жить? Надо пройти всю деревню, может, кто-нибудь еще есть в живых. Но нет, казалось, весь мир вымер. А может, это только наше село вымерло? Только я остался жить, чтоб другим рассказать, ведь мертвые не расскажут. Появилась у меня цель в жизни, хотя бы для того, чтобы рассказать людям правду. Уходить надо подальше от этих страшных мест. До Золочева 15 километров, а там ездят поезда на Харьков. Но как до Золочева дойти? В такую даль я не дойду, совсем ослаб. Немного надо окрепнуть. Щенков осталось двое, доем их, а когда теплее будет, тронусь в путь. Надо жену и детей похоронить, священника призвать бы, да где он, священник? И как могилу вырыть, земля мерзлая. А если похоронить их в погребе, там земля мягкая. Детей на ночь оставил в доме, а завтра займусь похоронами. И вот наутро занялся работой, перенес своих дорогих в погреб и разложил по порядку. Катюшу под стенку и детишек рядом. Накрыл одеялом, поцеловал на прощанье и стал стены погреба рушить, чтоб прикрыть тела землей. Март выдался на редкость теплый. Каждый день сидел я возле могилы погреба. Не хотелось в дом заходить, лечь бы тут рядом и уснуть навсегда. Но теплая погода была не кстати. В домах лежали мертвецы и издавали такой ужасный запах, что даже на улице невозможно было находиться. Не смог я больше жить среди мертвецов. Побоялся, что с ума сойду. Стал готовиться в путь. Доел все, что у меня осталось. Взял свое добро, деньги золотые и просто кучки золота. Вспомнил про золото, которое видел на столе у соседа. Но передумал брать. Ведь не мое это добро. Да и в крови человеческое оно. Свое возьму, может пригодиться, а если нет, то выброшу. Постоял у могилы, поцеловал порог дома. Ушел уже под вечер. Всю ночь шел, но до восхода солнца только полпути прошел. Увидел скирду соломы возле дороги, прилег на солнышке и крепко уснул. Когда проснулся, снова продолжил свой путь. К вечеру я добрался до Золочева.
Увидел людей, глазам своим не поверил. Не надеялся уже видеть живую душу.
Дядь Тима, а что с вашей деревней стало? Вы хоть один раз там были после этого?
Бывал, и часто.
А почему вы не женитесь? Скучно ведь одному жить.
Не могу, Гриша, не могу больше жениться. А тайну тебе расскажу. Но ты молчи и никому не говори.
Это тайна от народа скрыта, но все же государственное решение доходит до людей, ведь сама жизнь о них рассказывает. Пришел я в Золочев, сел на поезд, народа мало было. Дети ходят по вагонам и просят что-нибудь поесть. На сиденье сидело трое мужиков, и я решил подсесть к ним, послушать, о чем они говорят. Разговор они вели о хлебе. «В каком Тарксине дешевле?» – спросили и меня.
«А ты в какой Тарксин едешь?» «Не знаю, куда еду, и не знаю, что такое Тарксин.
А ты часто в городе бываешь?»
«Первый раз после зимы еду. В прошлом году был перед жнивами».
«Ясно, почему ты не знаешь, что такое Тарксин. Все про них знают, ведь это где золото меняют на хлеб».
«Только намного позже я узнал, что это сложное слово, состоящее из двух слов – торговля с иностранцами. Открывались магазины, где за золото иностранцы, а позже и советские граждане могли покупать то, чего не было в обычных магазинах. Во время же голода в этих пунктах обменивали хлеб на золото.
Вначале, когда зерно стали вывозить из сел, взамен привозили хлеб, печеный из города, а потом объявили, что нужно самим за хлебом ехать в город. Эти магазины и назвали тарксинами. А вам что, никто не объявлял?»
«Нет, никто.
А как же вы зиму пережили? Или у вас хлеб никто не забирал?»
«Хлеб весь забрали, и люди все померли. Со всей деревни один я в живых остался. Решили мы все ехать в дешевый Тарксин. Народу было очень много, еще с вечера становились в очередь. Так я за кусочек золота купил 4 буханки хлеба. Вспомнил свою деревню. Ведь жили там люди богатые. У каждого золотишко было, а с голоду все умерли. Это работа Разумовского. Не сообщил нам ничего о Тарксинах. Недаром говорил, что все будут помнить его. Вот, Гриша, я тебе и рассказал всю тайну. Чтоб построить тяжелую индустрию, нужно золото. А золото почти все было у людей на руках. Вот и решили забрать у людей зерно, чтобы они ехали в город и покупали хлеб за золото. Ведь человек все отдаст за кусок хлеба. Так и собрали добро людское.
Дядь Тим, а сейчас кто-нибудь живет в вашей деревне? Давно вы там были?
Я там бываю часто. Сам знаешь, мои все там похоронены. Первый раз я пошел туда, как только креп. Жутко было смотреть на это зрелище. Не доходя до деревни пару километров, я увидел клубы дыма, а смрад был невыносимый. Спалили нашу деревню, чтоб зараза не распространялась, а потом трактором все заровняли, как будто и не жили там люди. Устроился я кочегаром, так и работаю здесь. Гриш, а ты помнишь ту лекцию о происхождении человека? Ты ведь тоже тогда был, я тебя там видел.
Да, помню. Вы еще подошли к лектору, посмотрели на него и вышли.
Да, Гриша, когда этот лектор...